Сегодня мы с вами продолжим исследование темы, которая нами исследовалась прошлую субботу. Тема, как вы помните, называется «Что есть истина?». Сегодня мы продолжим исследовать эту тему. Как вы помните, мы с вами закончили в прошлую субботу наше общение такими мыслями. Я сказал, в общем-то, крамольную мысль выразил, что истины, я имею в виду истины, как таковой, божественной, неискаженной, чистой на 100%, в этом мире нет как таковой. Я сказал, что все мы, люди, говорим об истине. Кто как понимает, кто больше, кто меньше. То есть, другими словами, понятие об истине, на которую претендуют церкви, фактически это и есть интерпретации, наши с вами умозаключения об истине. Потому что, когда мы с вами читали и говорили, что Бог есть истина, то есть я это даже так произносил, Бог через знак равенства как бы равняется истине. Истина и Бог – это, можно сказать, одно и то же, да? Так вот, почему я говорю, что истины как таковой нет? Мы привыкли, что вот в каждой церкви есть истина, и только там истина, и нет ни в какой другой церкви никакой истины, кроме нашей. Я подчеркиваю, еще раз говорю, в православной церкви есть православная истина, а не божественная. В католической есть церкви католическая истина, если это можно называть истиной, но не божественная. В адвентистской церкви есть истина адвентистская, но не божественная и не Христова. В баптистской, пятидесятнической, харизматической, меннонитской, кальвинистской, какой хотите, другой церкви, да, есть истина с соответствующим названием церкви. Но истины, какая она есть во Христе Иисусе или в Боге, мы ее не можем понимать, потому что мы с вами читали, что эта истина выше нашего разумения, как и любовь Божья. Поэтому все претензии всех церквей, всех проповедников на обладание абсолютной истиной является абсолютным заблуждением. Я этим не хочу сказать вам, что истины как таковой нет. Действительно, Бог есть истина, Сын Божий есть истина, Дух Святой есть истина, закон там Божий или Слово Божие есть истина. Это да и аминь. Только кто из нас понимает Слово Божье, как его понимает Бог, и как он нам бы его интерпретировал, если бы вот он буквально нам в уши эту истину или это слово говорил, изъяснял, проповедовал. Мы люди ограниченные. Мы люди не все знающие, не все понимающие. Поэтому мы выражаем свою точку зрения на истину, но не имеем права претендовать на 100% понимание истины. Мы не должны забывать, что один из самых великих апостолов Христовых, апостол Павел, сказал, включая и себя в это число, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, как видим, как будто бы сквозь тусклое стекло. А вот степень тусклости стекла или тусклости нашего ума, вот здесь есть уже разница. Кто-то больше, кто-то меньше знает, видит, понимает, да? И мы не должны об этом с вами забывать. Так вот, любая истина, как я вам говорил в прошлый раз, есть истина для настоящего времени. То есть она может для нас быть вот тем потолком, вот тем уровнем, который перед нами открывается. Но это не является истина абсолютной на все времена, на все эпохи и для всех народов. Мы с вами говорим об этом с какой целью? Не с такой целью я вам говорю это, чтобы вот вас расстроить, истины нет, идите куда хотите. Нет, истина есть. Но мы ее должны видеть. В ком-то ее больше, в ком-то ее меньше. И там, где мы видим больше, мы туда должны и направляться. Это и есть истина для нас на данный момент, самое, что ни на есть, настоящая истина для настоящего времени. Но не должны забывать, что и любая истина, она нами понимается все равно не на все 100%. Так вот, мы с вами должны эту истину находить. Поэтому предыдущая тема, вы помните, была о необходимости власти, да? Института власти. Я вам как бы говорил, почему мы должны почитать старца, почему уважать другого человека, почему должны опережать друг друга в почтительности, то есть предупреждать друг друга в почтительности, почему мы должны научиться слушать, почитать, уважать, прислушаться к мнению другого человека. Я уже не говорю, там власть какая-то уже, может быть, даже, будем так говорить, официальная, да? Мы выросли в это время, когда мы все умные, мы сами с усами, мы все понимаем, никто никого не почитает, не слушает, не уважает. И вот этот, будем говорить, хаос так называемых демократических новообразований в нашем сознании, в нашем сердце, уже разучил нас слушать, обращать внимание, вникать, прислушиваться и искать истину. Я есть истина. Вот мы к чему пришли. И еще один такой момент, на который мне хотелось бы сейчас тоже акцентировать свое внимание. Мы об этом в прошлый раз говорили, но я хочу сейчас подчеркнуть, чтобы потом продолжить как бы наше с вами исследование данной темы. У кого же эта истина? То есть мы говорим, у кого-то больше, у кого-то меньше. Чем определить, у кого больше, у кого меньше? Мы с вами вспоминали в прошлый раз стихи. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Кто говорит, что познал Бога, а согрешает, тот лжец, и нет в нем истины». Он не видел и не познал его. Обратите внимание, Библия дает нам четкие ориентиры, как мы можем все-таки найти истину. Истина, если она не обладает силой менять человека, все мои рассуждения, которые не влияют на меня и не делают меня лучше, святее, добрее, благороднее, да, любвеобильнее, не есть истина. Истина, она делает человека другим. Истина делает человека лучше, мудрее, добрее. Истина, она сближает людей. Истина не разъединяет людей, не вызывает споров, если мы в истине. Не производит разделений. Истина, она сращивает, объединяет, устраняет шероховатости, грубости, все то, что мешает нам жить в любви, в радости и в мире. Поэтому, когда мы с вами читали из Ефесянам 4 главы, Бог поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Обратите внимание, я читал, когда эти стихи, я говорил, Бог поставил, а потом задавал вопрос, чем доказать, что Бог поставил? Которые, чем доказать? Тем, что эти люди в самих себе имеют силу, которая была в Иисуса Христа. Сила быть непорочным. Помните, мы вспоминали, кто епископство желает, то доброго дела желает. Но епископ должен быть, дальше не буду перечислять, только одно слово, непорочен. Есть порок, есть, извините, слабоумие. Есть уже, можно сказать, без сомнения, ограниченность в понимании той или иной истины того или иного стиха. Заметьте, Библия настолько цельная, настолько гармоничная книга, она не просто задает вопросы, она и отвечает. Она не просто отвечает, говорит конкретно даже, чем и как можно определить, где есть истина, а где нет. Так вот, кто чище, кто святее, кто добрее, кто мудрее в жизни, на опыте, и не в хороших обстоятельствах, а именно в горниле испытаний это подтверждается, да? Тот и больше понимает, разумеет что-либо в истине. Если люди говорят и в церкви сегодня утверждают, что мы не можем быть святыми, я вам хочу сказать, на день рождения церкви, на день рождения пастыря ему нужно подарить похоронный венок. Просто, чтобы он знал. За что? Вот за то, что если мы ничего не можем, а Библия говорит, не только можем, но и должны, да, будьте святы, потому что я свят, это не мои слова, да, то получается, что ты нас заново, или церковь, или пастырь, заживо хороните. Ты сам покойник, вот тебе венок. Тебя надо закапывать. Ну, и не поймите меня буквально, да. Мы с вами продолжим сегодня эту тему. И я еще кое-что хочу прочитать. Напомню, что стихи, в принципе, вы знаете, мы читаем одну и ту же Библию, да, стихи повторяются, но опять-таки, под каким углом, под какой точкой зрения мы можем рассматривать тот или иной стих или то или иное место Писания. Вы знаете, каждый стих, разные слова, разные понятия, разное сочетание, можно одну мысль провести, можно другую. Они не противоречат, эти мысли, друг другу, но дополняют. Так вот, мы сейчас с вами прочитаем второе послание Петра, первая глава, со 2 по 11 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа». Заметьте. Познании Бога. Бог есть истина, Христос есть истина. Так вот, смотрите, благодать и мир вам. То есть, что такое благодать? Благое даяние, исходящее от Бога. То есть, мудрость, которая благо даст нам, а на основании этой мудрости мир в наших сердцах должен появиться. Так вот, смотрите, и благодать, и мир вам. Заметьте, все это должно умножаться. И умножение это напрямую зависит от, добавляю слово, степени познания нами Бога и Христа. Дальше. Как от божественной силы Его даровано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни. Имеется в виду буквальной мудрости в жизни нам надо иметь. Ее не хватает. И заметьте, не только для жизни обыденной, но и для благочестия. Заметьте, нам даровано все потребное для жизни и благочестия через, обратите внимание опять, через познание. Добавляю, через постоянное познание, призвавшего нас славостью и благостью. То есть, заметьте, кто нас призвал? Господь к себе через Иисуса Христа. И заметьте, вот этого Господа мы должны познавать, иметь живое общение с Ним, и познавать Его мудрость, и познавать Его любовь. И заметьте, через это мы будем получать все потребное, что нам пригодится, как благо даденное для жизни и для благочестия. Заметьте, опять можно сказать, благочестие и мудрость через знак равенства или через какое-то тождество, заметьте, напрямую связано через напрямую связано с познанием Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, если мы что-то познали, и в жизни это получается, то это и есть истина. Вот это, будем говорить, так называемая промежуточная истина для данного времени, для настоящего времени, данная мне Богом. Потом эта истина опять будет потихонечку усовершенствоваться, более глубоко познаваться нами. И дальше читаем. Которыми, то есть славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, о чем говорят верующие, что это невозможно. Заметьте, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Заметьте, можно удалиться и благодаря от господствующего в мире растления похотью, и можно стать причастниками, соучастниками божеского естества. Это все реально. А теперь смотрите. То вы, прилагая к всему все старание, к чему всему, чтобы через познание получить все потребное, чтобы удалиться от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Заметьте. Вера, если мы говорим о какой-то вере, ну, христианской, естественно, я думаю, мы все понимаем это, и мы продолжаем делать зло, неважно в каком виде, то ли воруем, то ли прелюбодействуем, то ли сплетничаем, то ли обижаемся, да, неважно, каким способом мы проявляем не добродетель, а злодетель, да, покажите в вере вашей добродетель. Вера должна действовать любовью и освящать душу, сердце наше. Если этого не происходит, веры у нас как таковой нет. Так вот смотрите, в вере обязательно покажите добродетель. Я сейчас вот эту лестницу Петра как бы буду сразу же комментировать. Если есть вера, обязательно должно выразиться в жизни в добродетели. Дальше. В добродетели, когда мы ее уже достигаем, покажите как бы рассудительность. Почему? Потому что добродетель без рассудительности иногда является злом. И вы это отлично понимаете. Добрая, наивная жена, покладистая, может посадить себе на голову мужа и сделать его тираном над собой. Добрые родители, бабушки, дедушки, беззаветно, безголово любящие своих внуков или детей, выращивают из них эгоистов, подлецов и преступников. Выращивают гордецов, когда мы хвалим, не нахвалимся. То есть, похвалить ребенка надо, но надо же смотреть, надо же рассуждать, мы хвалим к добру или ко злу. Нашего ребенка не заносит ли похвала на поворотах? Не начинает ли он дерзить нам и нас уже учить? Так вот, обратите внимание, я сейчас дополню то, что я вам уже говорил в прошлый раз. Значит, в прошлый раз я говорил, сегодня вкратце повторил, что, смотрите, истины как таковой нет. Есть только понятие об истине, да? А теперь я скажу такое, смотрите, веры как таковой нет. Потому что в понятие вера, да, люди, тем более из разных конфессий, вкладывают совершенно разный смысл. Вот кто больше, кто меньше, кто ближе, кто дальше от истины, это уже немножко другой вопрос. Но одни понимают, что надо верить и креститься, другие, что просто верить и усилий не надо делать, третьи, что верить и усилия надо принимать, что мы должны по вере применять усилия, но ничего у нас не получится. А кто-то говорит, что вера есть сила народа, что вера, действующая любовью, освящающую душу, должна быть, что мы должны в вере, от веры в веру возрастать, что это лестница, что это ступени, что это подъем, что это не сидение на месте. То есть обратите внимание, у всех у нас разное понятие о вере. И, конечно, было бы интересно, если бы мы сказали: Господи, а ну теперь скажи нам после наших рассуждений, как ты понимаешь, что есть вера? То есть, если у нас есть вера, но нет добродетели, это вообще не вера. Но мы же называем ее верой. Далее. Если у нас уже есть добродетель, вот обратите внимание, это значит, мы уже, я вам говорил, что порока не должно быть, да, у епископа, допустим, или в любого другого служителя церкви. Порока не должно быть. Поэтому католики называют там ксензов преподобный отец. Ну, раз у него такая должность, то он должен быть святым. Поэтому его сразу определили святым. А чем он там занимается, как живет, какие пороки, он святой, сразу его, как говорится, оформили таким, да? Или там у православных пресвятейшество, преподобнейший там, и так далее, блаженнейший, да? В жизни бывает далеко не так. Так вот смотрите, если мы имеем добродетель, так мы вроде бы уже, как говорится, вот и мы уже познали истину. Но заметьте, в добродетели есть определенная градация, то есть есть опять определенные ступени, да? Заметьте, добродетель, которую мы уже показали в нашей вере, и что говорит о том, что это есть вера наша, да? Почему? Потому что добродетель, вот, если есть добродетель, то вера автоматически есть. Хорошо. Дальше. А всякая ли добродетель является добром на самом деле? Я уже вам привел пример. Получается, что нет. Мы портим родителей. Иногда дети портят родителей, иногда родители портят детей. Муж жену, жена мужа, там родители детей. Мы портим начальников. Ну, и иногда своим таким плебейским отношением к ним, присмыкательством пред ними, мы им даем понять, что вы власть, а мы никто, поэтому нам потом, как говорится, эти начальники на голову вылазят. Я сейчас не говорю о том, что их надо, как говорится, всегда на место ставить. Это отдельный разговор. Но, заметьте, не всякая добродетель является добродетелью. По результатам мы можем понять, что мы делаем зло. Теперь задаю вопрос. Если мы делаем добро, а оно оборачивается против нас и против того, кому мы делаем добро, оборачивается злом, то это не добродетель? Да. А теперь слушайте, то это и не вера? Да. Заметьте, вот уже я почему говорю, что веры нет как таковой. Добродетелей как таковых нету, то есть четкого определения, что такое добродетель. Мы поднимаемся на определенный уровень и начинаем в какой-то момент понимать новую грань веры, новую грань добродетели. И заметьте, все это происходит через рассудительность. А рассудительность – это инструмент познания истины. То есть, заметьте. Дальше. Вот мы говорили воздержание. Ну, воздержание от чего? От вредных привычек. От плотских похотей, восстающих на душу. Надо воздерживаться от обжорства. Это не в пользу, а во вред, да? Хотя вроде бы еда, вроде бы Бог создал чрево, Бог создал пищу, вроде бы добро, вроде бы на добро. А заметьте, невоздержание, обжорство, пьянство, наркотики, курево, извините, болтовня иногда вот такая бессмысленная. Мы говорим, что нам, как говорится, взбредет в голову. Либо вкалываем, как папа Карло, без отдыха. Либо отдыхаем постоянно и обленились, и превратились в ленивца медленного, движущегося там где-то по дереву, да? Мы привыкли так понимать рассудительность. Заметьте, воздержание, да? Заметьте, а воздержание должно... Вот мы говорим, что такое воздержание? Надо воздержаться в том-то, в том-то, в том-то. Да, правильно. А в добродетели? Ну, вроде бы, как это в добродетели, да воздерживаться. А вот, пожалуйста, опыт, вот жизнь. Вот добродетель, чем оборачивается. Поэтому заметьте, воздержание получают, если мы растем и познаем Бога, познаем истину. То заметьте, воздержание начинает перед нами возникать с новой какой-то гранью доселе неизведанной. Мы должны в рассудительности показать воздержание от добродетели. Далее, в воздержании от добродетели нужно проявить терпение, заметьте, от добродетели. Заметьте, как все взаимосвязано. В терпении, чтобы не сделать добродетель, заметьте, а сердце наше теперь, как когда-то хотело делать плохое, теперь делает хорошее, упорно стоит, нет, надо делать добро и все. У тебя любви нет, то есть вы понимаете, вот тут уже понятие о любви возникает. Кто-то говорит, какое же, что же это за любовь, когда ты ребенка губишь? Вот ты жестокий, у тебя любви нет, у тебя добра нету, вы все мужики, сволочи. А женщины, это сплошная любовь. Поэтому у них все на голове сидят. Они тут же и ругаются, и возмущаются, и обижаются, и чертыхаются, и плюются, и иногда и матерятся. Но когда им говорят, а чего ж ты плюешься? У вас любви нет, и все. Вот обратите внимание, в терпении, чтобы не послушать теперь уже свое доброе сердце, покажите благочестие. Слушайте, благочестивый человек – это который вытерпит и не уступит плачущему ребенку, даст ему по заднице еще за то, что он капризничает и в истерике бьется о пол, да? Заметьте, благочестие – это иногда отказать мужу, который сел жене на голову, или отказать жене, которая уже, как говорится, без всякой меры тоже сидит на голове. Но заметьте, как это сделать? В какой степени что и сколько и как применить? То есть, это я к чему хочу опять сказать. Рассудительность – понятие не абсолютное, а растяжимое. Воздержание, терпение, благочестие, как и истина. Обратите внимание, все, что мы об этом можем думать, понимать и знать, это либо мы до чего-то дошли, исходя из какого-то жизненного опыта, или, может быть, нам в церкви это объяснили. Но заметьте, если мы возрастаем, то у нас все время происходит трансформация, видоизменение, усовершенствование абсолютно любого понятия. Поэтому, заметьте, сказано, в благочестии покажите братолюбие. Так в чем это братолюбие? А вот что ты не сделаешь по вере, обратите внимание, не сделаешь какого-то доброго дела кому-то, какому-то брату или сестре, зная, что он злоупотребляет этой добродетелью и становится еще большим эгоистом, подлецом, потребителем. А теперь слушайте, а в братолюбии любовь? Задаю вопрос, так что такое любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не обижается, не раздражается, не гордится, не превозносится, не ищет своего. Смотрите, любовь есть совокупное совершенство. Любовь есть совокупность совершенства. Только обратите внимание, каждый из нас эту любовь понимает на своем уровне. Все мы употребляем одно слово, одно понятие. Все мы вкладываем совершенно разный смысл. Хотя некоторые говорят, вот мы вот вдвоем там или втроем, а мы вот одинаково понимаем. Я говорю, это в тех вопросах, которые для нас, ну, будем говорить, приблизительно одинаковые. Но тут наступит какой-то момент, где что-то будет связано со мною лично или с кем-то, и там я уже поступлю не так, как все те, о ком я говорил, что у нас одинаковое понятие о любви. В моем понятии в любовь входит, заметьте, воздержание – от добродетели. Так что же это за любовь? И заметьте, в совокупность, любовь есть совокупность совершенства, и в это понятие совокупность, заметьте, совершенных качеств характера, заметьте, тут даже списком все нельзя вот так, ну, будем говорить, обусловить. В список совершенств, в список вот этой совокупности совершенств входит и неделание добра, добродетели, по мотиву любви к человеку. В какой-то момент я понимаю, что милостыню не каждому надо давать. Что разумнее не дать рыбу, а дать удочку. Вы понимаете, насколько все относительно в этом мире, даже в нашем христианском. Так вот, заметьте, в братолюбии покажите любовь. А в братолюбии нужно показать благочестие. Благочестие должно выйти из терпения от добродетели. Терпение должно выйти из воздержания от добродетели. Да? В конечном итоге мы возвращаемся к вере. Это для чего я вам говорю, для чего я читаю это место. В общем-то, вроде мы его читали, наверное, ни раз, и ни два, и ни десять. А слышали, может, и того побольше. Но заметьте, понятие о вере очень-очень растяжимо. У всех у нас. Во всех церквах свое понятие. Добродетель тоже по-разному понимает. А что любовь – это воздержание от добродетели? Многие это назовут тиранией, жестокостью, отсутствием любви Христовой. Хотя я таким людям могу иногда сказать, задать такой вопрос. Скажите, а Иисус всех любил? Да. А кого-то не любил? Нет. Всех любил? Нет, нет, не может. У нас такое понятие. Я говорю, а как вы вообще понимаете, Христос взял бич, веревку? Пришел или подошел к храму, зашел во двор и, увидев там торговлю, взял бич. Говорю, и дальше не буду рассказывать. Помните, голуби полетели, деньги посыпались. Бог их любил? Ну, вообще, начинается такая растяжка. Ну, вообще, сказать, что не любил, тоже как-то не мы привыкли, что он всех любил. А вот это дело. Ведь это же так, будем говорить, ну где мудрость, ну где любовь? Как можно говорить о том, что он любил, когда он такое делал? А вот мотив, а вот когда отец наказывает ребенка, вот он бьет. Не, ну ребенок и отец, понятно, там же взрослые. Говорю, да, если бы взрослые были, наверное, бы этого не делали. То есть обратите внимание, к чему я говорю. Насколько все относительно. И если бы мне сказали, в мире есть любовь, а я сказал бы, а вы слышали, чтобы кто-то дал четкие определения, что есть любовь? Одни одно, другие другое говорят. Одни любовь это секс. Другие, что это чувство. Третьи говорят, что это любовь есть принцип. Кто-то говорит, что это делает добрые дела, а кто-то говорит, что их воздержание добрых дел тоже есть любовь. Ну а кто скажет, вот что же такое любовь? Да, можно сказать общей библейской фразой. Любовь есть совокупность совершенств. Любовь есть совокупное совершенство. А что это такое? А теперь о совершенстве. Вот смотрите, терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были чисты во всей полноте, без всякого недостатка. Так заметьте, совокупное совершенство это не просто какое-то качество плюс-минус, так приблизительно с натяжкой, похоже на что-то. Это любое качество, без какого-либо недостатка, без какого-либо брака или какой-то недошлифовки. А теперь я хочу сказать, а мы говорим, что мы не можем победить вообще грех, а мы не согласны с тем, что вообще развитие должно, освящение должно постоянно происходить. А мы не согласны, что мы должны возрастать в вере. Так вот, если бы я задал вопрос, так любовь в мире есть, ее тоже нет. Вот той, о которой говорит нам Писание, о той, о которой говорит нам Отец Бог и Сын Божий, или Дух Святой. Тот смысл, который они вкладывают, очень и очень отличается от того смысла, который мы вкладываем в это понятие. Что такое добродетель? Что такое любовь? Что такое вера? Что такое воздержание? Что такое терпение? Что такое благочестие? И что такое братолюбие? Этого в абсолютном смысле, в божественном понимании, как истина абсолютная, на 100% истина божественная, этих понятий тоже у нас нет. Это интерпретация какой-либо церкви, какого-либо пастыря или какого-либо человека, подобного мне. Я говорю на основании Писания, считаю, что есть истина. Но говорю на основании того уровня познания Писания, который мне открыт. Но я, как человек, постоянно думающий, через время прихожу не к тому, что противоречит тому, что я верил, чему я верил, допустим, там год, два, пять, десять назад. А я вижу, открываются такие грани, которые мне в голову не приходили. Я начинаю понимать, в реальной жизни я и от этого воздержался бы, и от этого воздержался бы. Или это теперь буду делать, а когда-то воздерживался. Если бы мне сказали, Саша, так что есть истина? Я говорю, для настоящего времени, для меня в данной ситуации вот самое разумное где-то вот так. Где-то даже, вы понимаете, не то что вот только так, знаете, как гвоздь забитый одним ударом молотка. Вот где-то так приблизительно надо делать. А что ты так неуверенно говоришь? А потому что когда был гордый, я говорил очень уверенно. Когда я был заносчивый, у меня было все, как говорится, категорично. Никто не обладал истиной на 100%, как только я. А вот теперь, чем больше вникаю, чем больше наблюдаю, я все понимаю. Нельзя ничего категорично заявлять. Надо выражать свое мнение о том, как я понимаю истину. Нужно подчеркивать, что я так понимаю, а не Бог так понимает. Вот тут как раз и бывает большая ошибка, когда мы начинаем что-либо от имени Бога говорить, забывая слова Писания, да? «Мои мысли не ваши мысли. Как небо высоко над землей, так мысли мои выше мыслей ваших». Так вот, обратите внимание, мы прочитали «Лестницу Петра». Теперь смотрите 8 стих. «Если это у вас есть», заметьте, что есть, вот это, о чем мы прочитали, вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Если это есть, добавляю, и постоянно это умножается, то есть, заметьте, видоизменяется, растет, развивается, усовершенствуется, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, не останетесь без успеха и плода в познании Господа. То есть и откроется, и будет применено на практике в жизни, и будет еще более усовершенствовать мою жизнь, и заметьте, через умножающуюся благодать Святого Духа в моем сердце будет умножаться мир, покой, радость, любовь, и все это через познание. Заметьте, познание постоянное и бесконечное. Я думаю, вы понимаете, почему я говорю, что нет истины как таковой, которая в Боге на земле. Есть интерпретация истины. нет любви как таковой, которая во Христе Иисусе, потому что она превосходит наше разумение. Выше своей головы не прыгнешь, не объяснишь, не поймешь, не применишь в жизни то, до чего ты еще не дорос, даже в понимании. Мы сначала к чему-то приходим, что-то начинаем понимать, и только потом начинаем применять, и то не сразу получается вот то, что мы поняли, что нам открылось. Так вот, если это у вас постоянное вот это возрастание в благодати и в мире, в постоянном усовершенствовании происходит, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А заметьте, а в ком нет всего чего нет? Постоянного умножения через познание, постоянного усовершенствования вот этих всех понятий, которые мы с вами только что затронули. Если этого нет, тот слеп, слушайте. У того с головой, у того в голове проблемы или с головой проблемы. Дальше. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Каких прежних? Да дело в том, что они у нас все прежние. Они в нашей природе сидят прежде нашего познания Господа Иисуса. У нас очищение, это заметьте, избавиться от курева. И вот я перестал курить, и меня возят, как циркового медведя, по всем собраниям. Как я перестал курить? Кто-то перестал колоться наркотиками. Кто-то перестал пить. Ну, я не хочу сказать, что это плохо, это хорошо. Но как это примитивно, что я перестал курить, пить или употреблять наркотики, что я уже достиг какой-то высоты, какого-то величия, что я уже такой, будем говорить, совершенный, не пью и не курю, но продолжаю обжираться, не люблю читать Слово Божье, не люблю размышлять, люблю слушать псалмы религиозные, плеер в ушах постоянно, чтобы, не дай Бог, какая-то мысль свежая Святого Духа туда не проникла. Вот просто один слушает какие-то буги-вуги, какие-то роллинг-стоуны слушает, да. Кто-то Бьонси, кто-то еще кого, Пугачеву слушает. А у меня просто, заметьте, люди слушают для того, чтобы не думать. Они не умеют думать, они не могут быть свободными, понимаете. У меня псалмы крутятся. И вы думаете, что мы вникаем в слова псалмов? Нет, нам нравится мелодия, и даже там уже мы не обращаем внимания на слова. Нам просто хочется тоже в каком-то таком немножечко дерганном состоянии быть, чтобы там что-то дергалось, трепыхало внутри. И создавалось такое ощущение, что я в Боге, я слушаю псалмы, но при этом ничего и ни о чем не думаю. Так вот заметьте, а у нас есть очищение от прежних грехов. Не только от выпивки, не только от курева. Но заметьте, грех, если мы делаем добро, и наше добро, наша добродетель портит человека, это мы зло делаем, а мы думаем, что мы не делаем зло. А заметьте, мы забыли об очищении прежних грехов, это тоже входит в прежние грехи. Мы не воздержимся от добродетели, это преступление на каком-то этапе для кого-то. Ну, для меня, это точно я говорю. Для меня сделать человеку добро я хочу. Но я вижу, что человека это портит. Я начинаю с ним разговаривать, он меня начинает упрекать в том, что у меня нет любви. Ты бы любил, ты бы мне помог. А я говорю, так ты скажи, сколько я тебе помог. И скажи, сколько раз ты теперь сказал, сколько я еще должен помочь. А мне кажется, что ты уже, дорогой, наглеть начинаешь. На голову садится. Начинаешь. Так вот заметьте. Вот мы прочитали. Забыл об очищении прежних грехов. Заметьте, вот этот процесс усовершенствования, процесс умножения мира и благодати в познании, заметьте, он напрямую связан с очищением вот этих, будем уже говорить, не крупных грехов, пьянка, курева, наркотики, да, а можно сказать так, будем говорить, таким общим словом, да, от таких шероховатостей, от плохой шлифовки. Но, что я вам хочу сказать, для того, кто курит и пьет, это мелочь. Для меня это такое же преступление, как если бы я сейчас укололся наркотиком. Вот потакать пороку человека. Но я уже выгляжу в глазах другого человека, если я буду говорить об этой своей любви, боюсь, что в какой-то церкви 80% посчитает меня, что вообще любви нет как таковой, и что он вообще тут стоит и распинается, и говорит что-то. Если я кому-то скажу, что любовь не всему верит, мне скажут, в Библии написано, что любовь всему верит. Так вот я хочу сказать, когда я говорю, любовь не всему верит, и Соломон говорит, что глупый всему верит, то Соломон, когда говорит, глупый всему верит, там Соломон имеет в виду информацию, любая информация, какая нам попадает в глаза или в уши, да, мы всему верим, все принимаем за чистую монету. Так вот, Соломон говорит, это глупый так делает. Всякой информации, не проверив и не убедившись, если он верит, то он глупый. А если мы читаем 1 послание Коринфянам 13 глава, где написано «любовь всему верит», то там речь идет, что верит человеку, а не информации. Верит в человека, не ставит на нем крест и заживо не хоронит. Он говорит, я надеюсь, что у тебя получится. Дерзай, получится, Бог поможет. Хотя он делает, падает, и можно было плюнуть и поставить на нем крест. Заметьте, любовь верит в человека. Всему верит, что исходит из человека. Да, он, может быть, говорит, может быть, что-то не понимает, может, что-то даже не делает, во что верит и о чем говорит. Но, заметьте, любовь не ставит крест на человеке. Так вот смотрите, я вам сейчас просто говорю, вот если бы так спросить, вот пожалуйста, скажите, что есть любовь? И все бы мы по-разному говорили. Кто-то взял бы и сказал, так слушайте, я хочу узнать, так что же такое любовь? А то один одно, другой другое, третий третье. Все говорят разное, вроде бы об одном и том же. Я считаю это, нет, я считаю то. Нет, мне кажется, что здесь вот то, нет, мне кажется, это. Я говорю, мы с вами сейчас говорим, рассуждаем, да, что такое любовь. В конце, ну, если это собрание, как говорится, официально происходит, пастор говорит, давайте попросим у Бога благословения, чтобы Бог дал нам любовь. Какую? Один считает, что любовь такая, другой считает, что это глупость. Ну, вы понимаете, красивое слово, давайте помолимся, что Бог нам дал любви. Вопрос, почему Он до сих пор не дает? Далее, если Он всем нам дает, почему мы продолжаем, будем говорить, не находить общего языка, почему мы разделяемся? Так вот, заметьте, очищение от прежних грехов – это не только грубые грехи, а это и, заметьте, от добродетели, избавление от добродетели, которая безрассудительности, которая портит и нас самих, иногда тоже добродетель, забота о себе, о своей плоти, не должна превращаться в похоти, потому что это начинается преступление. И мы должны понимать, что от добродетели любовь обязательно должна воздерживаться. И если это любовь, к себе, к детям, к мужу, к жене, к церкви и так далее, порчу наводит. Дальше. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и ваше избрание». Заметьте, как более твердым. Вот цемент, фундамент в цементе, да, раствор бетонный, с каждым годом все больше и больше твердеет и становится прочнее. Так вот, заметьте, без постоянного возрастания в познании истины, обратите внимание, постоянно это познание развивается и никогда не стоит на месте. Именно это делает наш фундамент духовный более твердым. и наше звание, и наше избрание Богом, и миссия, которая на нас возложена Богом, если мы идем вот этим путем, все это делает нас более устойчивыми, более твердыми, более искренними и более истинными христианами. Так, добавляю, постоянно поступая, никогда не останавливаясь, постоянно возрастая в познании, что есть истина, никогда не преткнетесь обо что-то, то есть не споткнетесь и не упадете, и из-за этого, не, как говорится, не пролетите мимо входа в Царство Небесное. Так никогда не преткнетесь. А дальше еще четче сказано. Ибо так, только так. Заметьте, если мы будем постоянно возрастать в этом, только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы видите, да? Вроде бы стихи знакомые, вроде бы слышимые не один раз, да? Вот обратите внимание, я немножечко чуть-чуть изменил ракурс, под которым я рассматриваю эти стихи. Акцент сместил немножко в другую сторону, чем я обычно привык говорить. Что-то добавилось. Следующее место. Та же самая глава, то же самое послание, второе послание Петра, первая глава, с 19 по 21 стихи. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Обратите внимание, вернейшее. Ну, на фоне того, что мы понимаем под словом пророческим. Оно вернейшее. Мы тоже иногда пророчествуем что-то сами от себя, да? Ошибаемся, нам кажется, мы что-то предсказываем, будет так или иначе, да? Да, но все это ошибочно. А вот мы имеем вернейшее пророческое слово. То есть, заметьте, для нас вернейшее. Мы на него должны равняться. Мы свое не должны противоставлять этому слову, вернейшему пророческому слову. Так вот, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Вот вы помните, мы с вами читали, Павел пишет. Мы отчасти понимаем, мы отчасти пророчествуем, мы видим, как сквозь тусклое стекло. А вот тут выражение сходное, но немножечко, как говорится, так, не совсем, как говорится, точно так, да. Мы обращаемся к пророческому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть у нас внутри есть темное место. У кого более темное, у кого не столь темное, у кого такое с какими-то просветами легенькими, да, вот как утром, допустим, ночь, темнота, потом где-то чуть-чуть начинает где-то там восход солнца, чуть-чуть освещаться, потом больше. Так вот, мы все люди разные. У всех у нас есть степень затемненности в наших сердцах и автоматически в нашем разуме, да. Так вот, мы обращаемся к вернейшему пророческому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте. «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть обратите внимание, наше сердце, в каком оно состоянии, влияет на состояние трезвости и здравомыслия нашего ума. Неизмененное сердце делает наш разум ограниченным. Почему епископ должен быть непорочным, а пороки гнездятся в нашем сердце? Если епископ непорочен, то у него и рассудок, который был до поры до времени темным местом, становится светлым. Сначала там всходит утренняя звезда, а потом и доходит до состояния полдня. Дальше. Зная прежде всего то, что никакого пророчества, добавляю, никакого Бога, никакую истину, никакую любовь, нельзя разрешить, нельзя уразуметь самому собою. Что значит самому собою? Оставаясь самим собою, то есть плотским, невозрожденным, неосвященным человеком. То есть неосвященный человек никакого пророчества, никакого слова, никакой заповеди, никакой любви, никакой истины объяснить не может, так как она может быть во Христе Иисусе. В зависимости от степени освященности или греховности, ровно в таком процентном соотношении мы можем ближе, дальше быть к истине. Но не можем мы истину эту объяснить, будучи самими собою и поняв Писание правильно, будучи самим собою, плотским, невозрожденным человеком. Поэтому те церкви, которые говорят, что мы ничего не можем, они уже подписались под собственными похоронами. Это похоронная команда, которая под музыку, под оркестр, под пение о любви Христовой, под пение о благодати Божьей, да, везут нас живьем, как говорится, в крематории. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, то есть по воле неосвященного человека. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Святым Духом. Вы теперь понимаете, заметьте, что понять пророчество могут люди, которые движимы Святым Духом, тем же Духом, которым были движимы те, кто произносили пророчество. Заметьте. Но произносили пророчество, заметьте, о событиях, о странах, о людях, о законе, о храме, об Израиле, о ком угодно, о чем только не написано в Библии. Заметьте, произносили уже святые Божьи человеки, движимы не плотскими чувствами, плотскими похотями, а движимы Духом Святым. Поэтому заметьте, человек неосвященный сам по себе не может разрешить, не может понять никакое пророческое слово в Писании. И ровно в такой степени, в какой он движется, возрастает в освящении, ровно в такой степени и ровно с таким процентом, плюс-минус, может быть относительно правильно или неправильно излагать какую-то мысль о том ином слове или о той иной истине. То есть, почему я говорю, что истины как таковой нет? Вы понимаете? Относительно истина есть в Боге, но Бога никто не видел и видеть не может. На небе из нас никто не был. А если бы и был, и что-то открылось, то это открылось, ну, и как, какая-то грань какой-то истины. Но опять-таки не столь совершенно, а ровно столько, сколько я мог понять, а не как это понимает Бог. Исходя из этого, мы должны понять, что действительно, все, что мы говорим об истине, о Боге, о Христе, о законе, о Евангелии, мы говорим, как это понимаем или как нас этому научили. А вот так ли понимает Бог, и этому ли бы Он нас учил, вот это уже другой вопрос. Еще одно место, которое я хочу вам прочитать. Это место Филиппийцам, послание апостола Павла Филиппийцам, 3 глава, 7 по 16 стихи. Но что для меня было преимуществом, то есть что я считал за истину на тот момент, когда был фарисеем, то ради Христа, когда я его, это я добавляю, когда я его принял, я почел тщетою, что это не есть истина. Да и все почитают тщетою, то есть не истину, не истиною, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, Для него я от всего отказался и все почитаю за ссору, чтобы приобрести Христа. Заметьте, что было истиною у апостола Павла, когда он еще не был апостолом, а был фарисеем? Что он почитал за истину? Вы помните, он рассказывает. Еврей от евреев, из колена такого-то, обрезанный в такой-то день, по учению фарисей, по правде законной, по соблюдению всех предписаний вот этих фарисейских, был непорочным. То есть обратите внимание. Обрезанный, национальность, чистокровность, да. Далее. Обряды, церемонии, праздники, жертвы, все, что положено, нигде ничего, как говорится, не упускал. Но я задаю вопрос. Истина ли жертвы принести? Истина ли это? Это слабый отголосок об истине. Это слабое напоминание о жертве Иисуса Христа. Но это не Иисус Христос, это обряд. Вот мы сегодня говорим, вечеря – это истина. Я задаю вопрос, вы хотите сказать, что вечеря – это и есть вот этот обряд, по поводу которого мы спорим, вино алкогольное, не алкогольное, из стопочек или из чаши нужно его пить, хлеб пресный или не пресный, с елеем или без елея, можно ли батон из магазина употреблять? Вы считаете, что это и есть истина? Что истина это встать, закрыть глаза, сделать такой благочинный вид, да, и взять кусочек хлеба и с таким умным лицом там что-то съесть. Извините, я не насмехаюсь. Это есть истина. И она меня освящает. Истина это то, что несет, какой смысл несет в себе вот этот обряд, а не сам обряд. Истина – это содержимое обряда. Буква обряда, буква вечери убивает. Без понимания смысла делает нас еще более ограниченными. А дух, смысл, заложенный Господом в этот обряд, он животворит. Заметьте, жизнь творит. Оживляет, меняет, развивает нас, людей. Вот где истина. Мы тоже говорим, что иногда мы совершенны по правде адвентистской, не по правде божественной. Соблюдаю субботу, даю десятую часть из всего, что приобретаю, не пропустил ни одной вечери, пою в хоре, член совета церкви, занимаюсь миссионерством, подготавливаю людей к крещению. Заметьте, ни одного слова о том, что освящаюсь. И говорю, благодарю Господи, что я не баптист, что я не православный и не католик. Вы понимаете, вот это называется по правде законной нашей, адвентистской. Непорочный. А когда я понял, что я не люблю Господа, мне не нравится Писание, я при чтении его всегда засыпаю, оно на меня действует как снотворное, что я раздражаюсь, что я обижаюсь, что я претендую на истину, в жизни ничего не получается, что мне нравятся сплетни, мне нравятся осуждения, я не понимаю, что если я это люблю и мне это нравится, то я порочный. И все эти вечери, свинины, десятины, субботы, воскресенья, говорение на иных языках – это ссор, это мусор. А ведь мы называем это истиной. Спроси у пятидесятника, что есть истина, это говорение на языках. Говорю, из каких-то пор это истина. Это истиной стало. Говорение на нормальном языке, с нормальной интонацией, без упреков, без раздражения, без иронии, без ухмылок, без осуждения. Вот это я говорю, вот это есть истина. для меня на данный момент, в данной ситуации, это есть истина. Так вот, Павел говорит, что я все почитаю тщетою. Все, вы поняли, что? Ради превосходства, постоянно, я добавляю, ради превосходства постоянного возрастания в познании Христа Иисуса. И все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа, заметьте, не вечерю, не ногоомовение, не субботу, я не против всего этого, но без Христа, без начинки, без содержимого, это все сор. Чтобы приобрести Христа, то есть другими словами, соединиться с Ним, войти в Него, чтобы Он вошел во мне, чтобы Его чувствования стали моими чувствованиями, Его мысли были моими мыслями. И заметьте, что я хочу? Найтись в Нем, а не около Него, в Нем, внутри Его. Не со своей праведностью, которая, добавляю, от фарисейского закона. Закон отдел без внутреннего преображения. Найтись в нем хочу. Не со своей праведностью. Обратите внимание. Есть своя праведность и есть Божья праведность. Теперь здесь сказать, а что такое божественная праведность? Ну да, мы можем вот прочитать, я вам уже читал на эту тему, да, и говорил достаточно много. Вот где написано в Библии на эту тему. Да, я пытался вам что-то объяснить в гармонии всех вот этих стихов, связанных с этой темой. Но я вам, если и рассказал, для вас, может быть, это очень подробно и очень глубоко. Я вам что хочу сказать, ну вы понимаете, что я не могу объяснить так, как это объяснил бы Бог или Христос. Это сколько мне открылась вот эта тема, вот столько я и там при помощи каких-то слов, выражений смог вам это изложить, стараясь это, чтобы было для вас доступным. Но я не могу претендовать на то, что вот я объяснил на все 100%, что я через знак равенства, это Христос, это Бог, что Он говорил бы, что я, разницы нет. Нет, разница есть и очень-очень приличная. Но если бы я сказал, что праведности тоже нет сегодня как таковой, есть понятие о праведности, и понятие церковное, понятие личностное. Мое, твое, ваше, наше. Это что мы думаем, как мы рассуждаем, как мы объясняем это понятие. Вот то понятие о праведности, которое мы с вами имеем. Мы об этом говорим. Но мы говорим либо свою точку зрения, либо чужую, услышанную или прочитанную. А вот как Бог бы это сказал, да если бы Он даже сейчас и сказал, мы бы, не поднявшись на определенный уровень, чтобы это можно было разумно понять, мы бы поняли только то и только ту часть, которая, ну, будем говорить, сегодня вкладывается в мое сознание. Все, что выше, как будто бы мы и не услышали об этом ничего. К чему я это говорю? Вот мы читаем Писание, читаем не один раз его, если читаем, конечно, да. Вам не приходилось обращать внимание на такие вещи? Вот мы прочитали первый раз. Обратили внимание на такой стих, вот это нам понравилось, вот это меньше, это совсем не понравилось. А это вообще непонятно. Далее, даже то, что вроде бы понятно, читаем второй раз, и мы говорим, слушайте, ну как это я вот этот первый раз не понял? Читаю третий раз. Опять. Как я этого не понял? Читаю пятый раз. Слушай, ну как я этого не мог понять? Обратите внимание. Прочитали? Прочитали. Что мы смогли понять? Ровно то, что вмещалось в объем нашего жесткого диска. А он у нас маленькую память имеет, оперативную, и малый объем памяти вообще в нем может задерживаться. Так вот, смотрите, мы прочитали, как будто бы не читали и не видели. Каждый следующий раз мы удивляемся, как и мы этого не заметили. Заметьте, за это время происходят какие-то перемены. О чем-то мы задумались. Что-то подтолкнуло, одно размышление подтолкнуло меня на другое. Другое на третье. При этом возвращаюсь опять, заново читаю Писание. И думаю, вот, ну надо тебе. Пока я не подрос вот до такого уровня, я на эти стихи не обращал внимания. Теперь подрос, стал понимать. И когда кто-то что-то говорит не так, как я понимаю, я говорю, это не истина. А может, это и истина. А может, это ты не дорос до понимания этого. Вы знаете, Христос говорил некоторые слова, и кое-кто, кое-что говорил, типа, кто может понять эти слова? Какие странные слова. Ну, я уже упоминал вам в прошлый раз. Апостол Павел пишет, извиняюсь, апостол Петр пишет об апостоле Павле такие слова. Возлюбленный наш брат Павел пишет что-то неудобовразумительное. Видите, да? Апостол Петр, почитаемый столпом, не понимает того, о чем пишет апостол Павел. Я не знаю почему, но мне Павел наиболее вот нравится. Глубина мысли, глубина деталей, которые он затрагивает, обороты речи, которые он использует, да? Я просто вижу, насколько глубоко он понимал Бога. Но я опять-таки говорю, и мне интересно, мне понятно, но понятно относительно. Я не могу сказать, что я того же Павла понимаю на все 100%. Но приближаюсь к чему-то, к какой-то более высокой ступени. И вижу, что это происходит, происходит естественно. Так вот, смотрите. Павел говорит, что я хочу найтись в нем, во Христе, не со своей праведностью, заметьте, фарисейской праведностью, которая от закона, которая не развивается, которая не заставляет думать, которая вообще не думает, а зиждется на каких-то символах, обрядах, церемониях и доктринах. Это называется своя праведность. Я определил, что есть истина, я определил, что есть праведность, я теперь это делаю. Предписание, обратите внимание, это связано с какими-то церемониями, обрядами, да? И я считаю себя праведным, а Бог говорит, ты неправедный. Как неправедный? У меня твоя праведность, ты же сказал вечерю соблюдать. Да, но праведность же не от вечери и не от тазов, в которых ноги моют, а праведность от веры во Христа Иисуса, от веры в Его слова, от веры и послушания Его словам, и от веры, которая действует, чтобы эти слова применить в жизни. Вот это праведность. А праведности от тазов нету. Праведности от стопочек или там чаш нету. От вечерь праведности нету. От субботы праведности нету. У фарисеев есть, да. Праведности от говорения на иных языках нету. Праведность есть от говорения на нормальном, понятном, человеческом языке, с доброю душою и добрым расположением к человеку. Вот это уже праведность. Так вот, смотрите, найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, добавляю, которая стоит на месте, которая не развивается, не освящается, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. А теперь обратите внимание. Праведность от Бога по вере. Что она из себя представляет? Вот мы говорим, мы должны стремиться, как Павел говорил, к праведности от Бога по вере. И все. А что такое праведность от Бога по вере? Обратите внимание, что вот это понятие включает в себя. Заметьте. Праведность от Бога по вере состоит из чего? Или начинается с чего и чем продолжается и к чему приводит. Чтобы познать его, то есть что такое познать его? Это общая фраза, что мы должны постоянно с ним общаться. постоянно с ним разговаривать посредством Святого Духа. Постоянно через эти разговоры познавать мысли и чувства Христа. И заметьте, кто говорит, что познал, но согрешает, эти слова напоминают, что познавать без освящения не есть познание. Это просто создание видимости познания. Познание должно менять меня кардинальным образом. Я должен оставлять свою греховность. Так вот, смотрите. Я должен находиться в постоянном познании Его. Далее. Это познание должно мне открыть силу воскресения Его. То есть, заметьте, сила избавление, перерождение из плоти греховной Давидовой в плоть Сына Божия, чтобы стать рожденным свыше, который не грешит. Далее. Участие в страданиях Его имеется в виду искушения, трудности. Я должен принимать в них участие как победитель, а не как побежденный. Я хочу познать Христа, познать, как Он освободился от Давидовой греховной природы, познать и как Христос, все время будучи искушаем и испытываемым, как Он принимал это участие и ни разу не потерпел поражения. Сообразуясь смерти Его, добавляю, для греха, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Сначала духовно переродиться из мертвого состояния и стать новым духовным небесным человеком, а не перстным, да? Ну и потом уже и буквально достичь воскресения мертвых, которые умерли во Христе Иисусе. Дальше. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг. Обратите внимание. Подтверждение слов апостола Павла, который говорит, что мы отчасти видим, отчасти пророчествуем, отчасти знаем. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг. То есть потолка я не достиг. Претендовать на абсолютное стопроцентное совершенство я не могу. Говорю не потому, чтобы я уже достиг. Или уже усовершился на все 100%. И дальше уже, как говорится, все, дальше некуда. То есть, обратите внимание, эти слова подтверждают, что и он несовершенный, что и он не понимает истину на все 100%. Ну, для нас это не 100, а 200%. То есть, чтобы вы поняли, к чему я это все говорю. Для нас это абсолютная истина. Для нас, я говорю, абсолютная, не относительная. А вообще в отношении Бога она относительная. Но для нас это незыблемая истина, которую надо выполнить просто как заповедь, как закон. Так вот он говорит, я не говорю, что уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, заметьте, стремлюсь постоянно возрастать. Не достигну ли я кого? Иисуса Христа, в котором я хочу найтись, очутиться, быть, да? И найти, не достигну ли я Христа, как достиг меня Христос Иисус. Вот Он меня понимает, вот Он все, что во мне происходит, Ему все понятно, все открыто, как открытая книга. А я вот во Христе еще не все знаю. Но я хочу, чтобы как Он меня познал, так чтобы я Его познал. Братья, я не почитаю себя достигшим. Я не претендую на то, что я знаю всю истину на все 100%. Все, что я знаю, все, что я вам пишу, дорогие братья и сестры, это я как бы говорю от имени Павла. Это истина для настоящего времени, для церкви. Для меня на данный момент. Но истина в Иисусе намного глубже. Поэтому я не почитаю себя достигшим и не считаю нужным и правильным остановиться на этом достигшем. А только забывая заднее и простираясь вперед, заметьте, забывая заднее, не останавливаясь на достигнутом, и, продолжая простираться вперед, стремлюсь к цели, к почести, я чуть-чуть по-своему скажу, более вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Что такое к более вышнего звания? Мой статус в глазах неба возрастает. Я должен стремиться быть все мудрее и мудрее, добрее и добрее. И в глазах Божьих я буду возрастать, и звание, имя, которое Бог мне даст, оно будет постоянно прогрессирующим. А теперь смотрите. Итак, кто из нас совершен? Вот смотрите, если бы я так сказал, что в этом мире нет совершенства. Все несовершенно, все, что люди делают, если мы говорим совершенно, то это относительно. А то, что все время все усовершенствуется в мире науки и техники, это говорит о том, что истина, или вот эта техника, или эта наука, она несовершенна. Она просто познает какие-то грани совершенства. Но она несовершенна, потому что истинное совершенство находится в Боге, который является Творцом всей Вселенной. Итак, кто из нас совершен, обратите внимание, это не то, что он должен быть абсолютно тютелька в тютельку, как Бог. Нет. Кто из нас совершен, так должен мыслить. Как? Не почитать себя достигшим? Никогда. А только забывая заднее и, добавляю, постоянно простираясь вперед, стремиться к более высокой цели, нежели та, которая была поставлена для меня на сегодня. Завтра новая цель, послезавтра еще новая цель. И так далее и тому подобное. И у Бога по отношению ко мне будет более высшее звание, более новое, более совершенное и более чудное имя, которым Бог назовет такого человека. Если же вы о чем иначе мыслите, то есть, если вы думаете, что все-таки важна суббота, свинина, десятина, что надо ходить, надо не пропускать, то и это Бог вам откроет. Добавляю, если мы или вы обратим внимание на слова Павла и поймем, что при встрече со Христом он то, что почитал раньше за богатство, стал почитать за ссор. И мы должны понять, почему мы, придя ко Христу, цепляемся за то, что Павел уже давным-давно назвал ссором, мусором, который загромождает наше сознание, наши уши, наши глаза, чтобы мы не видели, не понимали истину такой, какая она есть во Христе Иисусе. Наша испорченность видоизменяет наше понятие об истине, которая есть во Христе Иисусе. И дальше. Впрочем, заметьте, существенная деталь. Впрочем, до чего мы достигли, добавляю, в познании, что нам открылось, так должны мыслить мы и по тому правилу жить. Если мы начали мыслить, но не стали жить, здесь вопрос возникает. Можем ли мы правильно мыслить, если у нас в жизни это не получается? Критерием истины, на которую мы претендуем, является практика, которая либо подтверждает, либо опровергает то, что мы думаем относительно нашего познания истины. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Имеется в виду от греха. Ну, а теперь, что хочу сказать. Стихи библейские я вам прочитал. Я думаю, что вы меня правильно поняли и будете иметь правильный настрой мысли. Ну, вы понимаете, я вас не заставляю, я вас не принуждаю, я вас не контролирую. Ну, тем не менее, я на основании говорю того Писания, которое мы все держим в руках, которое мы читаем. И которому вроде бы все верим. Так вот, стихи я вам прочитал. Вы видите, что совершенство – это стремление к совершенству. И этому нет конца и края, а не то, что это уже законченное совершенство. И я уже не развиваюсь. Не развивается только сухое дерево. И потому оно и, извините, в кавычках, совершенное. Оно уже достигло высоты своего предела, поэтому оно усохло. Это же произошло и с Люцифером. Вы все это хорошо помните, да? Так вот, все стихи говорят о том, что мы не имеем права претендовать на абсолютную истину. И в этом мире нет абсолютной истины, нет абсолютной церкви, нет абсолютной любви. Понятия даже нет, я уже не говорю, что в жизни. Нет абсолютной праведности и понятия об этой праведности. Все, что мы в мире имеем, в мире я имею в виду и в церкви, и вне церкви, да, все, что мы имеем, это, заметьте, относительно времени, ситуации, уровня познания нашего, да. Никто не обладает абсолютной истиной. Все, что мы имеем, все, что мы, о чем мы говорим, в особенности, если мы уже говорим о церкви, да, о верующих, все это есть человеческое понятие, которое может быть ближе, которое может быть дальше. Но Писание стоит выше над всеми людьми, над всеми праведниками и над всеми, кто пытается что-либо говорить или толковать из Писания. То есть Писание, оно действительно является как Слово Божие, как заповедь истинною, потому что эта истина подтверждается жизнью. Мы можем с ней не соглашаться, но если будем честны перед собой, мы убедимся, что эта истина сбывается. Слова, сказанные Богом, а через апостолов и пророков, сбываются. Мы можем доказывать что-то наоборот, но будет так, как написано. И именно это свидетельствует, что это есть истина. А вот как мы понимаем эту истину, это уже другой разговор. Как она нам открыта, что мы при этом говорим, это уже другой вопрос. Но я вам говорю, почему нет истины на земле, почему нет истины в церкви, почему нет истины во мне и в каждом человеке. Потому что мы не Бог. Мы не через знак равенства с Ним. Наш ум не такой, как у Него. И все, что нам открыто, это то, что мы способны были вместить. Вы помните слова Христа? Еще многое, чего хотел бы я вам сказать, но вы не можете вместить. Мехи наши старые, а новое вино может эти мехи старые, засохшие, потресканные, с трещинами разорвать. Ну, не вместится, не вложится. Неправильно поймем или вообще ничего не поймем. Ну, а теперь мы будем говорить, ну, о таких, будем говорить, понятиях жизненных, да? И будем говорить в том же ракурсе, в котором я уже с вами говорю. Значит, мы живем в мире. В мире размытых, надуманных, неопределенных ценностей и понятий. В этом мире нет никаких абсолютных ни истин, ни понятий. И мы этого не должны забывать никогда. Вот если бы я вам задал вопрос, что есть заповедь? Вот, ну, часто так бывает, что мы говорим, вот 10 заповедей есть. А ведь вы знаете, что всякое слово является заповедью. Помните слова Бога к Израилю, когда Израиль выходил из Египта, когда он шел по пустыне, да? Вот я заповедую вам сегодня. Если ты будешь, что заповедую? Ну, вроде бы законы. Так там и законы, там и не только законы. И все, что Бог говорит, заметьте, все заповедую вам и соблюдать. То есть нет абсолютного понятия, что есть заповедь в этом мире, даже в христианском. Если даже спросить, ну что есть заповедь? Ну кто-то скажет, не убивай, кто-то не кради, кто-то не прелюбодействуй, кто-то там умывать ноги, кто-то там вечерю совершать, да? Кто-то проповедовать. Но заметьте, каждый скажет по-своему, каждый заповедь. Заметьте, заповедь это то, что заповедано. Заповедь это то, что Бог заповедал, заметьте. Обязательно исполнить, а не просто так вот сказал, хочешь делай, хочешь не делай. Я думаю, что стоит вспомнить слова Давида. Если мне память не изменяет, 118-й, кажется, псалом. Не буду сейчас просто искать. Я видел предел всякого совершенства. Но заповедь твоя безмерно обширна. Так вот, если сказать, что есть заповедь? Вот 10 заповедей. Или кто-то говорит, нет, 2 заповеди. Люби Бога, люби человека, да? Кто-то говорит, вот заповеди скрижали состоят из 2 каменных скрижалей, как бы 2 странички как бы одной книги, да? Вот вроде первое отношение к Богу, вторая это отношение к человеку, люби Бога, люби человека, всем сердцем, всей душою. Вот, заметьте, мы вот так будем рассуждать. Я к чему это говорю? Если бы я заявил, что заповеди как таковой нет, а есть наше понимание, что есть заповедь. Ну, могу вам просто в подтверждение, как говорится, сказать. Вот все вы знаете Нагорная проповедь. Вот заповедь, да. Древним было сказано, не убивай. Если спросить того древнего, так что же это, какая заповедь? Вот не убивай, вот заповедь. Так что это заповедь? Что, как ее надо применять? Нельзя убивать. Что такое нельзя убивать? Ну как ее нельзя убивать? Ножом, кулаком, камнем, там, мечом, да? Понятно вроде бы, да? А, ну понятно, не убивай, вот я и не убиваю. Заметьте, древним сказано не убивай. Христос объясняет заповедь. А я говорю вам, кто, добавляю, не убивает ни камнем, ни мечом, ни ножом, ни лезвием бритвы. Но заметьте, ненавидит брата своего, тот есть человека-убийца. Заметьте, кто ненавидит? Задаю вопрос. Так кто ненавидит, тот есть человека-убийца? Да. А теперь задаю вопрос. А что такое ненавидеть? Ну, быть злым на человека. Скажите, а когда мы говорим неправду, добавляем что-либо об этом человеке, неправду говорим. Мы говорим это по любви или по ненависти? Ну, если так быть серьезными и честными перед самим собой, мы скажем, что да, по причине ненависти. А когда любим слушать сплетни о ком-то, по любви или по ненависти? Тоже вроде бы не по любви. А когда мы говорим о недостатке человека другому человеку, мы любим человека. А человеку самому этому не говорим, а говорим другим о нем что-либо плохое. Мы любим этого человека, о ком говорим? Тоже довольно трудно сказать, что любим. Так я задаю вопрос. Так мы ненавидим, получается, человека? Да. А когда раздражаемся, ненавидим? Да. А когда его обделили за столом, взяли лучшее, съели, сказали, что не было, не помню, кто съел... Мы ненавидим. Получается, да. Теперь я задаю вопрос. В каком только можно виде проявить не любовь, не приязнь, а это, будем говорить, хоть двоюродные, хоть троюродные, тетки, племянники, злу, да, ненависти. В каком только виде мы можем это все проявить, то есть все человеческие пороки, какие только есть, они на почве, как бы ни странно это звучало, на почве ненависти, ну, назовите другим словом, культурным, на почве нелюбви. Я согласен, что не очень бывает приятно вот с такими словами соглашаться, потому что мы привыкли, что мы любим. И раздражаемся, и любим. И проклинаем, и любим, потому что целуемся. Любим, мы целуемся. Ой, дорогой, ой, дорогая, 3 часа ночи ты мне снился или снилась. Так обратите внимание. Так что есть заповедь? В понятии нашем это не убивай. люби Бога, люби ближнего. Так, знаете, в общем, как говорится, так вроде правильно, но не конкретно. А вот Нагорная проповедь. Кстати, хочу сказать, я ведь к Нагорной проповеди добавляю, о чем Христос не сказал, но что Он подразумевал. Ведь я, Он сказал, кто ненавидит, тот человека-убийца. А я вам начинаю расшифровывать. А по любви ли мы сплетничаем, по любви ли раздражаемся, по любви ли обделяем, по любви ли не поделили чем-то, или обделили кого-то, или говорим о нем, или насмехаемся над ним, да? Заметьте, все, любое преступление, любое деяние, которое мы делаем, нехорошее по отношению к человеку, есть человекоубийство. Человекоубийство. Ну и теперь задаю вопрос. Вы понимаете, почему написано «Я видел предел всякого совершенства, но каждая заповедь твоя безмерно обширна». А мы ее все понимаем, каждый на свой лад и на своем уровне. Фактически, любое проявление нелюбви есть человекоубийство. И мы попадаем под статью. Но кто-то не дорос до этого. Кто-то не понимает этого. И, ну, если он не понимает и не понимает по искренности, пока что просто не дорос, да, его Бог за это не будет спрашивать. Но я вот вам сейчас объясняю, и я все-таки надеюсь, что ни один и ни два меня правильно понимают, и если не понимали, то с этого момента будут понимать, что это тоже преступление, вот о чем я сейчас сказал. И даже о чем я сейчас не сказал, ну, там можно продолжить целый список дела плоти. Возьмите, например, да, и подставьте. И вы поймете. Все подходит под статью об убийстве. И мы фактически человека-убийцы. И даже, ну, мы говорим, вот убивать нельзя другого, а себя можно убивать? Ну, тоже самоубийство, как православные говорят, это вообще грех такой, который не прощается. Да? А я вам простой пример приду. Вот человек курит, он человека-убийца? Да. Он убивает свой организм, свое здоровье? Да. Ну, знаете, вот сразу нож загнать в сердце, это вроде как бы грех. А вот потихоньку, так как говорится, туда его загонять потихоньку, по миллиметру, в день, да, или в легкие, никотину туда накачивать, чтобы в конце концов туберкулез легких, и потом коньки в мучительных страданиях откинули, да. Это не убийство? Убийство. Скажите, а обжорство? Ну ладно, курево, пьянка, наркотики, тут уж, как говорится, убийство, да, ладно, еще может кто-то согласиться. А обжорство? А скажите, а лень – это не человекоубийство, когда человек лежит постоянно. Диванный такой человек. Телевизор, журнал, все лежа, поел, лег, говорит, что-то у меня тут это брюшко растет. Да я уже говорю там одному мужику, так у тебя уже и грудь женская, а он смеется. Ну так я же лежу и говорю, скоро доить будем тебя. На молоко надо, ну жрешь, на корову кормят, молоко доят, говорю, себя смеется. Говорю, ты же убиваешь себя. Когда нет физического движения, физического упражнения, физической нагрузки, человек дряхлеет, кровообращения нет, кислородного снабжения нет. Начинается отложение всяких солей. Начинается закупорки. Начинается склероз, тромбофлебит. Что хочешь, начинается. Далее, нету движения, как корова, которая всю жизнь в стойле, родилась в стойле и умерла, и простояла там, да? Все болезни туда цепляются. А вот, которая двигается на свежем воздухе и бегает. Вот та здоровая. Иммунная система здоровая. Так вот, обратите внимание. Лежание на диване – это тоже человекоубийство. Мы себя убиваем. Неумеренный труд – это тоже человекоубийство. А кое-кто услышал меня, сказал: вот, правильно Саша сказал, неумеренный труд — это человекоубийство, а он вообще лентяй. А вот это уже будет рассудительность, в кавычках, не во благо этому рассудительному так называемому человеку. Это в оправдании идет своей лени. А кто скажет, где граница, сколько работает кто-то? Вы понимаете, да, как, насколько все растяжимо и все относительно. Теперь я задам следующий вопрос. То есть я только говорю вам часть. Ну, я просто вот так вот размышляю, да, когда мне нечего делать, а мне всегда нечего делать. И я всегда работаю и размышляю, потому что мне нечего другими мыслями занимать свою голову, да. И я говорю, я не все сказал, о чем размышляю, но я говорю, направление я вам как бы даю, да? Возьмите заповедь там, не прелюбодействуй. Древним сказано. Помните, да? Не прелюбодействуй. Что такое не прелюбодействуй? Тогда, ну, не изменяй своей жене. Не вступай в интимные отношения, в сексуальные, с другими женами, женщинами. Не изменяй, не будь предателем, да? Да. А я говорю, кто посмотрит с вожделением? Христос говорит, заметьте, вот он заповедь начинает расширять. Кто посмотрит с вожделением, то есть, заметьте, с желанием. А я задаю вопрос, а если не посмотрит с желанием, а оденется женщина так, чтобы на нее посмотрели? Вот буквально заповедь, да? Кто посмотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. А я говорю, а кто одевается? А кто там уже, я говорю, пудрится косметикой там все? Зачем? Ну, чтобы понравиться. Кому? Женщинам на зависть, а мужчинам на похоть, да? Блесна наряжается на щуку. Хочу выйти замуж. Скажите, это не входит в заповедь «не прелюбодействуй»? А вы не обращали внимания? Вот просто мужчина, вот просто женщина, да? О чем-то говорят. Об истине, допустим, да? И вот мужчина что-то говорит, ой, мне так нравится, как вы сейчас сказали, а женщина, ой, начинается, и обратите внимание, там и глазки начинаются, и ей так приятно, и уже румянец на щеках появился, и уже так это. Возникает вот какое-то такое, извините, вот начинается за здравие, за истину, а заканчивается за упокой. Начинается какой-то такой сексуальный какой-то ажиотаж. А одеть такую юбочку, чтобы там что-то, ну, будем говорить, в обтяжку, чтобы что-то просматривалось. Или там декольте какое-то, или подчеркнуть там, извините, у кого что есть на витрину, так, знаете, подать хорошо товар лицом. Это не входит в это? А чтение книжек? А порнография? А фильмы на эту тему? А интерес, который мы проявляем, видите, ну, Христос не сказал про телевизор, про книжки, про журналы, про плейбои там всякие. Ну, скажите, разве это не эта заповедь? Разве Христос на горной проповеди не расширяет безмерно глубину заповеди своей? Вы понимаете, о чем речь идет? И я могу сказать, что ну и заповеди нет. Вот такой, как это понимает Бог. Вот представьте, как каждую заповедь Господь Бог мог бы нам изъяснить. Если бы вот он нам взял все вот так вот рассказал, как он понимает на своем уровне, я говорю, у нас бы уши повяли, и мы выпали бы в осадок. Инфаркт, инсульт нас бы сразу, как говорится, кондрашка какая-нибудь схватила бы. Говорит, да, все понятно. Ну, Бог нам больше не открывает. А если открывает, то мы все равно не поймем. Ну, когда мы говорим, вот заповедь это вот так. Я уж говорил, адвентисты по сей день, уже 2000 лет тому назад Христос сказал, насколько заповедь обширна, уже сказал, что Нагорная проповедь является продолжением десятисловного закона, а мы упрямо стоим на 10 заповедях на этих скрижалях каменных. И что мы будем говорить, что такое заповедь? Вот 10 заповедей. Или когда кто-то говорит, ты там слышал, ну вдруг ошибусь, там кажется Рон Уайт, ну который нашел там где-то в Израиле, под горою, где якобы был распят Христос, что там пещера, что там эти скрижали он видел, что там охраняют. Тут же кто-то вспомнил, что Елена Уайт писала где-то, что эти скрижали в конце, закон Божий будет возвеличен, скрижали будут найдены. Вы знаете, кто говорит, Саша, тут помните, как появилась эта информация, ажиотаж такой, Саша, вот смотри, ты тоже распространяй. А я вам честно скажу, а мне вообще скучно от этих скрижалей, от этой информации. И от тех ангелов, которые там где-то были. И были ли они? Ну, допустим, были. Ну, я просто сказал, ну хорошо, ну допустим, они появятся на свет Божий. Все, начнется идолопоклонство. И начнем мы бегать, ежеси на небеси, лбом к земле, скрижали, мы же говорили, мы же это. И где тут Христос окажется со своей Нагорной проповедью? И кому она вообще нужна будет? Для меня это вообще скучная информация. Но для кого-то же это очень интересно, потому что в его понятии заповеди это вот такая, а в моем совсем другая. Я вам ведь только часть рассказываю из того, что я понимаю, о чем думаю. Теперь смотрите, закон что такое? Ведь кто-то говорит, что десятисловный закон. Кто-то говорит, что есть закон, который освобождает от закона греха и смерти. Есть закон греха и смерти, да? Есть сила греха, закон. Ну, это в принципе как бы закон греха и смерти. Есть, говорят, Моисеев закон. Есть закон веры. Что такое закон? Обратите внимание. Каждый что-то выхватил, каждый на что-то сделал ударение, каждый за что-то ухватился. Я задаю вопрос. Если заповедь божественная, безмерно обширна, теперь задаю вопрос. А закон, который состоит из этих заповедей, тоже безмерно обширен? Ну, фактически, да. Так что такое закон? Опять, кто что считает под словом закон, что понимает, кто какой смысл вкладывает в это слово, вот то и есть закон. И когда я вот слушаю, кто что говорит, да, ну в первую очередь можно сказать, ведь закон это закон, который надо исполнить. Закон, который не надо исполнять, он не может быть законом. Закон должен, заметьте, исполняться, иначе нет смысла ни в каком законе, ни в каком его существовании. Если мы говорим, что закон не исполним, вы понимаете, какой абсурд, какой парадокс происходит? Зачем же Бог, зная все это, о чем мы утверждаем, дал закон, который невозможно исполнить? А вы знаете, что каждое слово Бога есть закон. Вот я заповедую тебе слова, которые являются законом. И если бы я сказал, что сегодня нет закона, а есть понятие о законе, а у кого какое, это уже другой вопрос. Но того понимания, того закона, с тем смыслом, который бы вложил Бог в это понятие, а его тоже нет. Это все наши понятия о законе. Теперь, что есть Слово Божье? Я думаю, вам часто приходилось слышать, а мне в особенности приходится и приходилось слышать, и не один раз, и не 10. Так говори, я буду проверять тебя Словом Божьим. Или... Я всегда все, кто что говорят, проверяю Словом Божьим. А я задаю вопрос, Так что есть Слово Божье, которое мы проверяем? Мы берем в руки Писание, Библию и показываем. Вот Слово Божье, и я буду проверять этим словом, что ты говоришь, или кто-то что-то там написал. Или кто там по видео говорит, или аудиозаписи, или книжки христианские какие-то излагают различные мысли. Я буду проверять Словом Божьим. А я задаю вопрос. А где вы видели Слово Божье? Как где? Саш, ты странные вещи говоришь. Вот оно, вот она Библия, вот я тебе ее показываю. Я говорю, хорошо, да, это Слово Божье. Но ты говоришь, что будешь проверять Словом Божьим. Я задаю вопрос, каким Словом Божьим из Слова Божьего ты будешь проверять меня или там кого-то другого? Я думаю, что вы меня поймете, почему я так скажу, что правильнее было бы сказать. Баптист будет проверять меня каким словом? Божьим. Баптистским, но не Божьим словом. А баптистской интерпретацией Божьего слова. Или я не так? Что-то понимаю или не так говорю? Заметьте, баптисты говорят, закон отменен, то отменено, это не надо, закон не нужен, спасаемся благодатью, дела вообще ни при чем, вера, да, жертва, хвала, усть, давайте будем вот это. А сражаться до крови против греха, а будьте святы, а это невозможно. А жертву, которую мы должны принести, а это вот только вот жертва уст, жертва хвалы уст наших. Так вот, смотрите, я буду читать Слово Божье. Читать буду, как я понимаю, как я считаю. Целое и неповрежденное. У меня нет в Библии, что это отменено, это евреям, это ефесянам, а мне благодать. У меня всегда так. Все Писание боговдохновенно и полезно. И когда мне говорят, я буду проверять тебя Словом Божьим, я задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, все Писание боговдохновенно или не все и полезно? Он мне заявляет, Ветхий Завет отменен, поэтому Ветхий Завет ни к чему. Я говорю, хорошо, когда Новый Завет говорит, упоминая Ветхозаветнее, какое-то Писание, ты же его читаешь, а мне говоришь, что отменено. Или ты говоришь, заповеди, 10 заповедей отменены. Они не отменены, они более усовершенствованы. Более глубоко разжеваны, как я вам только что говорил. Но они не отменены. Если они отменены, то их исполнять не надо. Вот заповедь «Не убивай». Скажи, она отменена? Вот когда конкретно начинаешь говорить, вы знаете, тут иногда, как говорится, часть ума все-таки просматривается. Ну, понимаешь, вот, говорю, понимаешь, начинаются вот эти все ваши растяжки. Убивать можно? Закон отменен. Я говорю, значит, можно убивать. Так, иди сюда. Это грех. Спрашиваю, прелюбодействовать можно? Закон отменен. Обратите внимание, он не говорит, что можно прелюбодействовать. Он понимает. Закон отменен. Ну, говорю, хорошо. Я иногда бывает тоже такой простой, как 5 копеек. Иногда надо быть таким, да. Я просто говорю, ну, хорошо, действительно, Бог есть любовь. Я начинаю любить твою жену. Ну, вы понимаете, в каком смысле я сказал. Но я, конечно, не собирался этого делать. Я просто говорю и смотрю на реакцию этого антизаконника. Это грех. Я говорю, нет, дорогой, Бог есть любовь. И пребывающий любви с твоей женой пребывает в Боге, и Бог в нем. Пошел отседа. И не морочь голову. Ты говоришь, убивать нельзя. Я говорю, почему ты в армии не был? Ты свидетель Иеговы. это моя проблема. Я говорю, почему ты говоришь моя проблема, когда вы не только в армии не можете принимать участие и в военных действиях, у вас грехом является даже форму на себя одеть. То есть обратите внимание, что такое слово Божье, да? У баптиста это баптистское слово, а не Божье. Потому что не все у баптиста, не все Писание богодухновенное и полезно. Отдельные части полезные, отдельные ненужные, отдельные вредные. У пятидесятника есть важное, есть неважное, но не все Писание подряд. У православного, у католика, у харизмата, у адвентиста, у каждого есть какого-то иста свое иста. И он говорит, я буду проверять тебя Словом Божьим. Даже если взять Слово Божье какое-то из Библии, и его не прочитать в контексте с другим словом, так это есть Слово, заметьте, Слово, это конкретное Слово, или Слово Божье более глубокий смысл имеет. Слово Божье, это и одно, и второе, и третье. Из Нового Завета, из любого закона Моисеева, из пророков, из апостолов, из послания Павла, и Откровения, и Евангелия. И Слово – это общее Слово. И оно не должно быть противоречивым. Оно должно быть гармоничным. И если я беру слово, какое-то слово, конкретный стих, интерпретирую его так, и этим словом, как я понимаю, этим словом я проверяю кого-то другого, а это слово находится в противоречии с другими стихами, так словом ли Божьим я проверяю? Вы, я думаю, меня понимаете? Когда я слышу, что мы будем проверять словом Божьим, я говорю, хорошо. Первый вопрос. Все Писание богодухновенно? Вот боятся люди сказать, что не все. Говорят, все. Говорю, хорошо, вы уже попались. Сейчас я вам прочитаю вот это слово, и вы скажете, оно отменено или нет. Говорит, отменено. Почему? Потому что в Новом Завете, говорю, в Ветхом Завете. Я говорю, вот вам в Новом. Что вы на это скажете? И я слышал, как иногда пастырь какой-то церкви говорит кому-то из своей паствы, который со мной познакомился и привел его для того, чтобы меня обработать. Пастырь ему говорит, так, идем отсюда. Это баламут, который баламутит сознание, разбивает, разрушает веру. Я говорю, наоборот, может, неверие я разрушаю. И сюда больше не приходить. Кто-то говорит Слово Божие. Вот на русском языке. Я вам честно скажу, читаю только на русском. Никакие переводы в оригинале не читаю. В принципе, смысл понятен, если вникаешь, если живешь и связываешь Писание с жизнью. Смысл понятен. Кто-то говорит, вот надо читать в оригинале. То есть русское слово это на русском языке Библия, Слово Божье, это уже не Слово Божье. Кто-то говорит, там то добавили, там то убавили. Заметьте, но если то добавили, то почему и вот это не добавили? Мне вот это не нравится, мне тоже кажется, что это добавили. А вот тут мне кажется, что надо так, но его нету, вот тут, кажется, изъяли. Кто-то говорит, что слово это на иврите, кто-то на греческом. Я не против греческого, не против иврита. Но надо ли мне на греческом, на иврите читать, если мне и на русском это понятно. И я могу разжевать, объяснять и для себя, и для кого-то. Могу задать вопрос, могу уточнить, можете мне задать вопрос. Но я говорю, для меня Слово Божье, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, которое проникает до разделения души, состава и мозгов и судит намерения, помышления сердечные. И от которого нет твари внутри меня, нет мыслей, нет чувства, которые были бы сокрыты от Бога. Оно живое, оно говорит, оно свидетельствует, оно побуждает меня что-то делать. Вот это есть слово, вот мое понятие этого слова. А у кого-то эта книжка. А у кого-то эта книжка на иврите. А у кого-то эта книжка на греческом. А у кого-то Ветхий Завет отменен, а Новый не отменен. Но там не все правильно. А у кого-то слово негармоничное, вечно противоречащее от другому слову, которое я точно так же беру в свои руки и устами своими о нем говорю. У кого-то слово – это отдельное слово, а у меня слово – это все слово Писания. Это все гармоничное, и не только написанное в Библии, а и сказанное Духом Святым. Для меня Слово Божье может быть и словом постороннего человека, который, увидев мой недостаток, скажет: «Саша, как ты считаешь, ты вот это правильно сказал или сделал?» Я говорю: «Спасибо, я понял. Меня Бог через себя обличил, значит, это Слово Божье». Но ведь, чтобы вот такое слово вот так принимать, вы понимаете, да, вот насколько надо изменить свое сознание, чтобы Слово Божье было Божьим Словом, а не моей интерпретацией Слова Божьего. Поэтому я говорю, а Слова Божьего как такового сегодня нет тоже. Нет истины, как я уже сказал. Нет заповеди. Есть понятие объяснения, есть понятие заповеди, есть понятие о законе, есть понятие о Слове Божьем, но каждый из нас вкладывает в это понятие свое, свой смысл. И поэтому, заметьте, те, кто держится за Слово Божье, они же от него открещиваются, когда видят нестыковку, когда видят противоречие, когда им об этом говоришь. Но вместо того, чтобы задуматься и сказать: «Да, я что-то неправильно понимаю, надо что-то изменить, да», я сразу: «Все, я не хочу с тобой разговаривать, ты разбиваешь веру, ты там занимаешься, как говорится, не тем, чем надо, ты орудие сатаны». Ну, есть много всяких, как говорится, таких понятий, слов, выражений, которым можно очень хорошо, как говорится, замаскироваться со своими заблуждениями. Поэтому, если говорить, есть ли Слово Божие, вы знаете, чистое и неповрежденное, то, которое говорит Господь, то, которое я понимаю и которое становится живым и действенным во мне, то я вам скажу, если есть, то у Бога. Почему церковное слово не действует на меня, на вас? А потому что оно не Слово Божие. Далее, вот смотрите, вот Слово Божье. Мы читаем о вечере. Ну, Христос совершил. Ну, вот Христос вроде бы, как говорится, дал пример, да. Но заметьте, Слово Божье. Если Бог говорит о каком-то обряде, если это, заметьте, Слово Божье, Бог через свое Слово Божье говорит о жертвоприношениях, об обряде, о храмовом служении, о каких-то церемониях, то заметьте, есть буква закона, есть дух закона. Можно вот так сказать, что Слово Божье – это вот отдельное слово. Допустим, буква закона без духа закона. Это уже не Слово Божье. Можно сказать, что обед – это красивая сервировка стола, красивые тарелочки, позолоченные или серебряные ложки, графины, бокалы, пиалы всякие, но нет содержимого. Это вообще, как говорится, пища или прелюдия к пище? Конечно, это не пища. Далее, Слово Божие. Буквальное Слово Божье, которое мы уже вспоминали, буква убивает, а дух животворит. Так заметьте, буква и дух, это же неразрывные. Как мы можем говорить о теле живом без духа жизни в теле? Вот есть дух, есть разум, есть мысли. Но наш разум может работать, если будет дух жизни в теле, если будем питаться, будут питательные вещества поступать в наш мозг. Кислород будет туда поступать. тогда вот этот наш компьютер, вот этот наш процессор будет выдавать на гора какую-то полезную, нужную информацию. Если его не кормить, этот мозг, ну и все тело, естественно, то заметьте, наш мозг не будет выдавать информации. Вы понимаете? Мы не можем говорить о человеке, о теле человека без духа. Это не человек. О духе без тела. Это не человек. Мы говорим о Слове Божьем. О букве Слова Божьего. О букве закона какого-то, да? Какого-то обряда. Без духа, без смысла. Либо свой смысл вкладываем, а не тот, что Бог. Так я задаю вопрос. Это Слово Божье или это просто тарелка пустая? Вот не потому ли апостол Иуда, в послании, которое состоит из одной главы, говорит, они говорят надутые слова. А я иногда так говорю, нас надувают, как православных. Надувают. Слова, которые надуты, как мыльный пузырь, с пафосом сказанные, громко заявленные. Ну, содержимого смысла нет. Я не раз думал. Вот читается в собрании Слово Божье. Вот в силу того, что у меня пытливый ум, и мне всегда интересно докопаться, что же это обозначает, потому что если я не знаю, что и к чему, ну как-то делать его не поверя, да? Я не могу понять, зачем вот это делать. К чему вот это слово? И я вначале не мог понять, ну почему я не получаю удовлетворения от Слова Божьего? Я его люблю. Когда я сам читаю, у меня вдохновение. Когда я его слушаю, как в церкви его интерпретирую, да? Ну вы знаете, вот просто ждешь, когда кончится. И я потом понял. Слово, которое читается, но которое не объясняется, и которое не дает пищу для ума, не отвечает на вопросы, которые там возникают, не решают проблемы, которые тревожат мое сознание. Слово, которое я слушаю, каким надо быть, и даже нет желания таким быть. А если есть желание быть таким, то не знаешь, как таким стать. Задай вопрос, так это Слово Божье. Или может быть, как говорят, извините, слово такое, обкоцанное какое-то, обрубленные, обрубки остались от козлика рожки до ножки. Это все называется Словом Божьим. Так вот, к чему я это все говорю? Вы видите, вот мы читали с вами, Слово Божье есть истина. Заповедь есть истина. Закон есть истина. Ну, Бог и Христос тоже есть истина. Вы понимаете, когда я говорю, что нет истины, что я подразумеваю? Что на самом деле, нравится нам это или не нравится, у нас нет и настоящего понятия о законе, о заповеди. Хотя говорим, что это истина. Все это правильно, но все это в общем. Ничего конкретного этими словами мы не говорим, кроме того, что мы их повторяем. Слово Божие есть истина. Теперь задаю вопрос. Если я не понимаю смысла этого слова, и оно не живое и не действенное, и не действует внутри, не совершает такие тонкие нейрохирургические операции. Если оно мне не помогает и меня не освещает, то Слово ли Божие это? И Писание, в котором я что-то беру, что-то выбрасываю, знаете, как курица стоит пшеница и гребется что-то не то под ногами, она пшеница лежит, она гребется. Это не то, это не то, это не то, это не то. Так я задаю вопрос, а кто пшеницу для курицы? Нет, наверное. Так это Слово Божье для меня верующего, наверное, тоже нет. Поэтому, я думаю, вы понимаете, я не говорю крамолу, но я говорю, истины как таковой нет. Заповеди как таковой нет. Закона как такового нет. Слова Божьего как такового нет. Есть понятие, есть интерпретация, есть точка зрения и не больше. У кого-то глубже точка зрения, ближе к истине, у кого-то дальше. Но мы не имеем права претендовать на понимание истины, да? Мы должны его говорить, понимая, что мы не все знаем, не все понимаем, а то, что и понимаем, и знаем, то это наше знание, это наша точка зрения на так называемую истину. Я не буду начинать еще один вопрос, потому что, ну, потом уже затяну я наше общение, да? Я на этом буду заканчивать наше общение. И мы следующую субботу продолжим данную тему. Но что хочу сказать. Пусть вас не тревожит вот эти мои выражения, что нет истины, да? Я думаю, вы понимаете, к чему и зачем я это все говорю. Потому что мы любим доказывать, мы любим стоять, мы любим припираться, мы любим насиловать друг друга, так называемой истиной. Мы становимся папами, мамами римскими, мы говорим, вот папа римский, он претендует, он все знает, он самый-самый, это неправильно. Извините, мы этой болезнью точно так же заражены. Только он папа римский, а я, может быть, не римский, а какой-то такой поместный там всея, да, всея деревни. Но, тем не менее, я тоже всея. Я тоже все знаю. Мне тоже все открыто. И не думаю, что только тебе открыто. Мне тоже, нам тоже открыто. Все общество, все святы. Вы понимаете, что не все общество, и не все святы, и не все обладают истиной. И если Павел говорит, что мы, включая и себя, понимаем, знаем, видим отчасти, пророчествуем отчасти, видим как сквозь тусклое стекло, то если он, такой великий, так говорит о себе, я не почитаю себя достигшим, да, то мы должны понять тоже эту мысль. Я не говорю вам просто так, вот все, Павел так сказал, мы даже на эту тему не должны так говорить. Вот заметьте, я сколько объясняю, разжевываю, чтобы не мне кого-то заставлять, не меня кого-то к чему-то, не мне кого-то к чему-то принуждать, чтобы мы, слушая, размышляя, сами это осознали и сами заняли правильную позицию. Кстати, когда мы считаем, что мы в истине и в нашей церкви истина, то заметьте, то все, что не совпадает с моей истиной или нашей церковной истиной, я считаю заблуждением и не воспринимаю. И даже если сам Бог меня или церковь будет обличать, я всегда буду отвергать. Почему? Потому что я стою в истине. А я говорю, ты стоишь в глупости. Ты стоишь в упрямстве. И вот когда человек начинает осознавать, что никто не обладает истиной абсолютной, кроме как Бога, что все мы относительно понимаем и видим даже не сквозь тусклое стекло, а может быть через совсем черное стекло. Когда мы это осознаем, осознаем свою нищету, тогда мы будем способны слышать истину от Бога, от Святого Духа, от того стиха, который до сих пор не вписывался в траекторию моей мысли или церковного учения. Я эту истину замечу в другом человеке. Я пойму, что надо мною есть Бог. Есть верховная власть, которая говорит мне не задирай нос. Будь поскромнее. Ты иногда сам видишь, как кто-то со стороны тоже неплохо говорит, но у тебя какая-то внутри вот эта вот жаба душит. Не соглашаюсь только потому, что это ты говоришь. Неужели это не я? Я только знаю, понимаете, вот это нами движет, вот это нас губит. Говоря о том, что в церкви нет истины, я ведь не сказал, что в церкви одни заблуждения. Нет, есть. И там есть отдельные люди, которые говорят более-менее правильно. К сожалению, их не много и не большинство, но есть. Там есть тоже искренние люди, я не хочу сказать, что церковь вот эта вся, вот все до единого. Есть люди, которые более-менее неплохо понимают, но это зачастую не заслуга церкви. Либо отдельных людей церкви, которые кое-где еще сохранились, как последние из магикан, либо это поиски самого человека. Размышляйте над этим словом. И только в таком случае оно вам даст силу жить, силу менять что-то в своей жизни. Еще раз всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч по пятницам и субботам.